От философа, реже от историка философии, можно услышать, что форма философского текста ему не важна. Формой пусть занимаются историки литературы, которым интересно, как эволюционировал, скажем, философский диалог. При таком подходе, даже если объект, изучаемый историком литературы, совпадает с тем объектом, который изучает историк философии, то предмет изучения будет разный. И мы скорее ожидаем, что историк литературы будет изучать ту коробочку, в которую положено идейное содержание текста. Собственно, историк философии будет изучать само это содержание. И саму возможность заинтересоваться коробочкой историк философии, скорее всего, с возмущением отвергнет. А историк литературы будет ее с любопытством изучать и разглядывать. И, например, он может обратить внимание на то, что философский диалог может иметь прямую, то есть драматическую форму. Это когда все персонажи начинают сразу говорить, и мы по репликам понимаем, кто общается с кем и по какому поводу. Или же диалог может иметь форму пересказанную. То есть один из персонажей пересказывает более раннюю беседу и говорит, при каких обстоятельствах она произошла. Это называется рамка. Философ, который спешит добраться до начинки философского диалога, скажем, до платонской теории идей, скорее всего, этой рамкой пренебрежет. Опять-таки, историк литературы с любопытством может отметить такое отличие диалогов Аристотеля от диалогов Платона. У Аристотеля, как правило, говорят и действуют современники автора. А у Платона современников никогда нет. Это всегда парад мертвых. И человеку, который намерен извлечь философское содержание из диалога, скорее всего, будет безразлично, живы или мертвы персонажи на момент написания текста, лишь бы мы могли уверенно опознать главного спикера, в уста которого автор вкладывает свои идеи. И как только мы этого спикера опознали, то мы можем уже реконструировать некую систему, не обращая внимания на всех этих уходящих флейтисток, краснеющих юношей и другие, казалось бы, избыточные подробности. Я немного упрощаю здесь, но это нужно для того, чтобы показать, что границы наших кафедр слишком часто проецируются нами на реальность. Если мы исходим из того, что форма и содержание философского текста — это предмет двух разных дисциплин, то тогда мы и сами форму и содержание начинаем мыслить как нечто автономно существующее. В лингвистике есть такое понятие «когнитивная метафора». Это такая метафора, которая не просто украшает нашу речь, но определенным образом структурирует реальность, структурирует мир вокруг нас. И одной из такой метафор, образность которой мы зачастую уже даже не замечаем, является как раз метафора формы и содержания. И в рамках такой метафоры некая идея — это объект, который мы можем поместить в некое языковое хранилище, контейнер. Это весьма информативный образ, но, как все информативные образы, он расставляет акценты. Для того, чтобы что-то подчеркнуть, он что-то скрывает. И в нашем случае он скрывает то, что идея или смысл не даются нам независимо от той формы, в которой они упакованы. И здесь метафора контейнера перестает работать, потому что наполнение контейнера не меняется в зависимости от того, куда его положить. А здесь все как раз наоборот. Я приведу такой пример. В конце платоновского диалога «Федон» умирающий Сократ говорит Критону: «Мы должны Асклепию петуха». Асклепий — это бог врачевания, петух — жертва, которую приносит.